Радио Теос представляет авторский проект Натальи Прониной «Короткое свидание».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Короткое свидание», с вами Наталья Пронина. Для тех, кто только подключился к нашему проекту и может нас не только слышать, но и видеть в группах ВКонтакте, хочу сообщить, что это программа, которую мы посвятили теме «Места лишения свободы», проблемы, вопросы. Адресована она в первую очередь, конечно, и родственникам, знакомым, заочным знакомым и близким, а также тем людям, которые находятся за решеткой, и тем, кто неравнодушен данной тематике. Началась видеотрансляция нашей программы в сообществе «Короткое свидание». Мне кажется, что уже подключаются наши радиослушатели. Угу. Благодарим за приветствие. Дорогие друзья, будем рады вашим комментариям и, конечно, участию в обсуждении темы. А тема у нас сегодня следующая. Непростая. Я даже предчувствую, что оценки и комментарии будут разными. Очень разными. Просьбы из зоны. Дорогие друзья, осужденные вас постоянно просят о чем-то. Извините. Стоит ли исполнять эти просьбы? Сегодня эту тему мы обсудим с нашим гостем Андреем Павленко, который готовится к выходу в эфир. А пока я представляю слово адвокату. Дорогие радиослушатели, каждый из вас имеет возможность обратиться за консультацией бесплатной к адвокату. Первый звонок нашему адвокату – это бесплатная консультация. Сегодня нас консультирует адвокат Ева Рубиновна Страховецкая. И ее ответ на мой вопрос, касающийся тематики. Еще раз напомню для тех, кто подключился к видеотрансляции, дорогие друзья, и собирается принимать участие в разговоре, тема просьбы. Просьбы из зоны. Осужденные вас постоянно просят о чем-то. Стоит ли исполнять эти просьбы? Если да...
Ева Рубиновна, сегодня тема нашей передачи – просьбы. Просьбы из мест лишения свободы. Чаще всего это случается и адресовано родственникам, и тем людям, которые знакомы с осужденными, но бывает, что в эти истории попадают и заочные знакомые. Скажите, пожалуйста, как можно прокомментировать данные отношения и особенно просьбы, и когда они становятся уже опасными для тех, кто их исполняет?
Да, вы правы, практика использования женщин заключенными в своих личных целях очень распространена в России. Однако нужно женщин, которые знакомятся на расстоянии с осужденными заключенными, называют заочницами. Конечно, трудно что-то советовать в этих отношениях личных, но, конечно же, во всем нужно руководствоваться принципами разумности и чувством меры. Женщина, заочные отношения имеют перспективу брачных, и женщина включается в особый режим заботы о своем заочном возлюбленном, начинает выполнять всякие просьбы. Просьбы бывают различные, это начиная от «принеси передачу, что-нибудь вкусненькое», или «пополни счет мобильного телефона», до откровенного вымогательства денежных средств под предлогом того, что у заключенного очень большие долги. Либо же женщина уже напрямую начинает выполнять какие-то преступные действия по просьбе своего возлюбленного. Тут, конечно, совет адвоката состоит в следующем. Если эти просьбы и забота о осужденном уже начинают бить по вашему карману, то тут повод остановиться и призадуматься. Ни в коем случае нельзя занимать у знакомых деньги в долг, не влезайте в банковские кредиты. Были случаи неоднократные, когда женщины влезали в сумасшедшие долги, должны были банкам от 300 тысяч рублей, и потом обращались к адвокатам, когда уже банки подавали на них в суд о взыскании долгов. Конечно же, доказать, что вас обманывали, и вы тратили деньги не по назначению, и у вас их вымогали, практически невозможно. У адвокатов есть такая формула. Отличие заблуждения от обмана. Заблуждение – это когда человек сам хочет обманываться, а обман – когда ему в этом помогают. То есть в случае с заочными невестами женщина сама включается в этот режим и сама начинает помогать. Поэтому тут доказать мошеннические действия крайне сложно. Второе. Если вы с ним общаетесь постоянно, то не рассказывайте о себе всю подноготную. Кто вы, кем работаете, сколько вы зарабатываете, сколько у вас квартира, машин. Переводите разговоры все свои в сугубо личностную плоскость. И между делом упомяните, что решить проблему с регистрацией, жильем вы как бы не в состоянии. Если же вы все-таки решили помочь своему заочному возлюбленному и зарегистрируете его на своей жилплощади после освобождения, то сделайте это хотя бы временно, на год, допустим, а дальше уже будет вам видно. И еще один такой непростой момент. Если вас просят делать передачу чего-нибудь вкусненького, то, конечно, поступайте по зову сердца. Если же вас просят передать какие-то предметы запрещенные, а список таких предметов достаточно широкий, то стоит говорить твердо «нет» таким просьбам. Потому что, передавая что-то запрещенное, вы ставите под угрозу и место...
Свою личную безопасность.
Свою личную безопасность. И ставите под угрозу безопасность своего возлюбленного. Потому что если у него все это обнаружат в камере, то последует строжайшее наказание. Также, если вы передаете запрещенные предметы, вы становитесь участником преступных незаконных действий, и ваши действия могут подпадать под административную ответственность. Это статья 19.12 Административного кодекса, где предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Если же вы передаете наркотические вещества, какие-то оружие и другие предметы, изъятые из гражданского оборота, то тут, конечно, светит вам уголовная ответственность, если их у вас обнаружат.
А если накачать водкой или спиртосодержащими веществами торт или арбуз?
Ни в коем случае не советую вам этого делать, потому что это тоже запрещенные вещества, и в каком виде они попадают, это уже не влияет на квалификацию деяния.
Уважаемые радиослушатели, в эфире «Короткое свидание». Так называется наша программа. С вами Наталья Пронина и аудитория, которая подключается к нашей трансляции и видеотрансляции в группе, в сообществе ВКонтакте «Короткое свидание». Мы транслируем видео и ждем ваших комментариев. Комментарии уже последовали. Не надо просьбы выполнять. Спасибо большое, Максим Кульбарисов. Это человек, который первый отреагировал на тему сегодняшней передачи. Просьбы из зоны. Стоит ли их выполнять? Стоит ли отвечать на просьбы, уважаемые радиослушатели? Ну, я не люблю читать сообщения вслух, где есть какая-то брань или ругательство. Ну вот, поэтому имейте в виду, я их зачитывать не смогу просто из моральных соображений и этических. Андрей Воробьев сказал: интересненько. Наверное, ему действительно это интересно узнать, да или нет. Кристина Заварская: нет глупых женщин, есть женщины с разным пониманием действительности или с заниженной самооценкой. Так, и еще одно сообщение, которое я зачитаю чуть позже. А теперь история. История, которая должна прозвучать перед выходом на сцену нашего гостя. Андрея Павленко, руководителя Центра восстановления личности «Независимость». Я этого человека знаю не первый год и даже представить себе не могла, что однажды мне придется к нему обратиться с личной просьбой. И эту просьбу Андрей не только выполнил, но он ее выполнил с успехом. И то, как он отозвался, конечно, вот сейчас включается такое женское, человеческое у меня, потому что я обратилась к нему с очень личной просьбой помочь моему близкому человеку. Он только что освободился из мест лишения свободы, проведя там не один год. В общей сложности это 20 лет, но последним сроком это 6 лет. Итак, в декабре 2016 года на свободу вышел человек, которого я с удовольствием представляю. Это мой муж Виталий Пронин. Почему с удовольствием? Потому что те успехи, которые он продемонстрировал уже в своей жизни, они действительно заслуживают внимания со стороны тех, кто интересуется реабилитацией и адаптацией на свободе. Но в первую очередь, конечно же, ему помог Господь Бог, потому что Виталий верующий человек и полностью полагается он на Бога. А вот люди, которые его окружают, это посланники от Бога. И вот Андрей Павленко сегодня в нашей студии будет рассказывать о себе, помогать мне комментировать сообщения. И для него сюрпризом, оказывается, стало, что песня, которую написал Виталий, исполнил на галоконцерте всероссийского конкурса «Калина Красная», была написана в его реп-центре. Сначала песня, удивление Андрея Павленко, ну а затем непосредственно встреча с нашим гостем. Продолжайте комментировать сообщения, дорогие друзья. Тема «Просьбы с зоны». Стоит ли их выполнять?
Последний рассвет из той пустоты, уж выхода нет. Душа умерла, у пульса нет сил, у сердца тогда я тихо спросил. Спросил я тогда, в чем смысл земли? Откуда пришел и куда мне идти? Увидел я смерть открытым лицом, пред ней стоял крест, а с неба глагол: вставай с колен, сынок, и взор свой подними. Я дам тебе крылья орла и возведу на высоты земли. Вставай с колен, сынок, я знаю, что ты одинок. Я дам тебе тайны мои, ты будешь там со мной, где я. Там будешь ты. Последний рассвет, у жизни закат, огня больше нет. Догорает мечта из написанных строк. Что я делаю здесь и зачем я рожден? На коленях стоял, вел с судьбой диалог. Я не знаю, как жить, когда кончится срок. Вдруг открытым лицом я увидел тебя. Ты пришел, посмотрел и мне твердо сказал: вставай с колен, сынок, и взор свой подними. Дам тебе крылья орла и возведу на высоты земли. Вставай с колен, сынок, я знаю, что ты одинок. Я дам тебе тайны мои, ты будешь там со мной, где я. Я дам тебе крылья орла и возведу на высоты земли. Давай, скажи. колен, сынок. Я знаю, что ты одинок. Я дам тебе тайны мои, ты будешь там со мной, где я. Там будешь ты.
Не просто, конечно, вести эфир после того, как ты увидел родного человека на экране, но я соберусь всеми силами. Дорогие друзья, это программа «Короткое свидание». С вами Наталья Пронина. Песню, которую вы сейчас услышали, исполнил Виталий Пронин, лауреат конкурса «Калина Красная». И человек, который однажды побывал в реабилитационном центре, в центре восстановления личности, руководителем которого является Андрей Павленко. Здравствуйте, Андрей.
Добрый вечер, Наталья. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Удивлен, что песня написана?
Сказать удивлен, скорее приятно удивлен, потому что я не сомневался в том, что Виталий творческий человек, и он много писал песен, некоторые исполнял. Но вот именно эта песня еще в такой аранжировке, и оказывается, она стала номинантом и победителем, да?
Нет-нет-нет, эту песню уже пригласили как по гости. С этой песней он выступал уже как гость, как свободный человек.
Я помню тот день, когда я встретил его.
Да, начнем с того, что я позвонила.
Это было до этого.
Да, я позвонила и говорю: Андрей, у нас тут человек освободился и собирается ехать, поеду туда, не знаю куда. То есть он действительно собирался что-то сделать со своей жизнью, адаптироваться, но то место, куда он собирался, в Тольятти, он ни предварительно не созвонился, не подготовился. И как раз мы встретились с ним после освобождения, буквально на следующий день. Я говорю: ну, что ты думаешь? И тут мне приходит в голову, не случайно, я думаю, идея отправить к вам. И вот этот звонок, я благодарю, сейчас пользуюсь возможностью, благодарю за отзывчивость, потому что ни сомнений, ни вопросов не было. Все, пусть едет. И вот как вы встретились? Расскажи, пожалуйста.
Ну вот, на самом деле, это была интересная встреча. Во-первых, пользуясь случаем, немного расскажу о нашем центре.
Угу.
Это неспроста, что название именно «Центр восстановления личности».
Угу.
Почему? Потому что как раз Виталию, ему не нужна была реабилитация от какого-то рода зависимости, ему нужно было восстановление, восстановиться в социуме. Потому что тот молодой мужчина, которого я встретил, в его глазах был вопрос: ну вот, жизнь, ты меня встретила, а что дальше? И, может быть, где-то в сердце бурлило творчество, может быть, где-то были какие-то робкие шаги. И первое, что мы сделали, мы пришли в кафе, покушали, пообщались. И в тот момент Бог положил мне на сердце, я сказал ему: тебя ждут большие откровения. Я думаю, так, надо немножко, ну, чуть-чуть поменьше, помедленнее кони, как говорится, потому что он еще не готов был к этому. Но на самом деле то, что мы видим сейчас, это произошло.
Но ведь он чуть не разогнал там всех в первый день.
Это был очень брутальный мужчина, да, со своими определенными жизненными устоями, конечно же.
Крепким характером.
Конечно же, накладывает отпечаток время его пребывания, тот образ жизни за решеткой определенным образом. Вот. Но, тем не менее, Бог смиренным дает благодать. И, конечно, были такие ситуации, в которых у него был выбор. Либо склониться в сторону смирения, да, либо остаться вот тем человеком, который не верь, не бойся, не проси. Вот,
и не проси, тема нашей передачи — просьбы.
И, тем не менее, в большей степени он делал выбор в пользу смирения. Почему и дальше он начал развиваться.
Хорошие результаты.
Да,
он провел там полгода, и всякое было. Всякое и я было. Признаюсь, и вы признаетесь, и он признается. Но
восстанавливать нужно то, что разрушено. Поэтому мы готовы к этим процессам, и, соответственно, и сам человек, который попадает, в данном случае Виталий, он понимал, что ему нужно восстанавливаться. Вот этот процесс и шел.
Да, то есть привыкать к новой жизни на свободе.
Безусловно.
Скажите, пожалуйста, Андрей, вы бы посоветовали женам, невестам, да просто семьям, сначала своих близких после длительных сроков вот, рекомендовать им какую-то адаптацию, а потом только возвращаться домой? Вот что бы вы сказали на этот счет? Через ваши руки столько людей прошло с трудными судьбами.
Действительно, адаптация необходима. И не только...
Почему?
Я как человек, который сейчас... живу свободной жизнью, да, но также я знаю психологию человека, который был в местах лишения свободы.
Простите, мне нужно было вас сначала представить. Человек, который провел в местах лишения свободы 8, по-моему.
7 лет.
7 лет.
7 лет.
Это было давным-давно.
Это было 18 лет назад. Да. 18 лет назад я встретил в своей жизни людей верующих, которые рассказали мне о свидетельстве Иисуса Христа, и я принял Иисуса и спасение в свое сердце, и с этого момента моя жизнь очень сильно изменилась.
Но вы ведь очень категорически были настроены. Вам нравился тот образ жизни, который вы вели?
Я, можно так сказать, был убежденным человеком, человеком с понятиями, как говорят в таких кругах. Вот, но когда мне оставалось ровно один год до освобождения, я попал в камеру одиночного содержания, я просидел там очень длительный срок, и в этот момент я не знал, как молиться, я не знал, кому молиться. Я, конечно же, слышал о Иисусе, о Боге, смотрел и видел иконы, и крестик у меня обязательно был, и где-то это был крик моего сердца, и я вот именно в камере одиночного содержание помолился и сказал: Бог, если ты где-то есть, пусть пройдет какое-то время, но я не хочу жить такой жизнью. И с этого момента что-то начало происходить.
И вот сейчас перед нами совершенно новый человек. Спасибо. Не наркоман, потому что эта тема в твоей жизни достаточно долго присутствовала. Руководитель не только центра, но и фонда, который помогает людям. Отец семейства. Две прекрасные дочери.
Прекрасная супруга.
Красавица жена. Ты меня опередила, Наталья. Кстати, пользуясь случаем, привет ей большой передайте. И вы идете по жизни вместе и занимаетесь всем этим. Не устаете ли вы от всех проблем, которые наваливаются на вас ежедневно? А проблемы эти 24 часа в сутки. Ведь могут позвонить ребята из центра.
24/7.
О, а с какими проблемами вот... по телефону вы сталкиваетесь и потом приходится разруливать?
Ну, скажу больше об усталости. Иногда усталость, конечно же, приходит. И приходит больше от того, когда ты видишь, что вложенное сердце, может быть, даже средства, время, молитвы, консультации, да что угодно, что это имеет небольшой результат. И иногда приходит такое ощущение, что вот я не скажу, что хочется опустить руки. Наверное, нет, потому что мы видим, как ребята встают, поднимаются, организовываются.
Падают
опять встают. Семьи рождаются новые, дети рождаются. Недавно вот у одного нашего выпускника, вчера родилась прекрасная девочка.
У кого?
У Андрея Куценко.
У Андрея Куценко родилась дочка? Вау!
Так что
мои поздравления. Я хорошо знаю
Андрея,
эту семью чудесную.
Эфире. Да. Виталий, его творчество и вообще его вот с таким бэкграундом, да, и то, что он имеет сейчас и перспективу будущего. Бог чудесен.
У меня есть новости от Виталия Пронина. Дело в том, что он сейчас закончил книгу. Она готовится к издательству. Книга о неволе, вере и любви. Он будет рассказывать в трех частях о всех течениях своей жизни, такой замысловатый, и готовится к выпуску альбом рок-песен христианских, который вот начало положила песня «Вставай с колен, сынок». И мы очень надеемся, что за полгода эти задачи будут выполнены, и эти песни будут звучать. Так, мне нужно обратиться к ленте, потому что люди обсуждают тему просьбы. Кстати, подключитесь, пожалуйста, Андрей Павленко.
С удовольствием.
Как нужно реагировать на просьбы из зоны? Вы ведь тоже о чем-то своих близких просили? Секундочку, сначала обратимся к ленте, а вы пока подумайте. Итак, да, кстати, тут очень интересный комментарий был, я бы хотела вам этот вопрос задать. Так, давайте посмотрим, что непосредственно по нашей теме. Тут много чего пишут, но вот непосредственно просьбы, стоит ли не стоит выполнять. Так, здравствуйте, Наталья. Да не надо... Людмила Шестакова пишет. Пусть исправляется, нечего там баловать их. Алексей Антонов передает всем, кто находится в местах лишения свободы, привет. И чтобы люди держались. Но не просто, я думаю, держались, но еще и думали о том, что скоро на свободу или когда-то на свободу и нужно что-то делать. Так, Юлия Лютая считает, что нужно выполнять просьбы. Не имеет значения, какие. Правильно, Юлия, я вас понимаю? Людмила Филатова пишет. Почему бы не выполнить, если это не противозаконно? Если человек тебя любит, он никогда тебя не подставит. Так, комментирует песню Виталия Пронина. Спасибо большое за хорошие, интересные отзывы. Так, и вот Кристина Заварская. Бог не помогает, его нет. А вера во что-то незримое и сверхчеловеческое вполне себе существует. Вот она и помогает. Мы прокомментируем чуть позже этот вопрос, и точнее комментарий. Ага, еще одна Юлия. Один вот постоянно названивает, помочь просит, но смотря чем. Светлана Радкевич. У меня муж там в местах лишения свободы, я понимаю. Помогать надо. Но есть такие, Анастасия пишешь, кто умеет разводить по несколько жен и с каждой что-то брать. Вот, поэтому просьбы бывают разные. С одной одну какую-то просьбу ей адресуют, другой другую. И Николай Данилов. Ну что делать? Люди учатся на своих ошибках, а эти мужчины тем и пользуются, что девушки ведутся на красивые слова. Ну вот, видимо, это комментарии к тем комментариям, которые на ленте появляются. Ну, а вы что скажете? Андрей, стоит ли выполнять просьбы?
Я позволю себе этот вопрос, но как минимум на две части разделить. Если речь идет о родственниках, и это мой родственник, да, или, может быть, друг, которого я знаю, то, конечно же, я всегда готов и буду отзывчивым. Если речь идет о профессиональных просильщиках, да, и это люди, которые включают какой-то шарм, свое обаяние с целью только лишь манипулировать объект, у которого они что-то просят.
Низкий тембр голоса.
Совершенно верно, да.
Трогательные истории.
Душевные истории. Заболела мама, не могу помочь, срочно вышли, я переправлю.
Или что-нибудь типа, я хочу, чтобы ты мне родила сына.
Да-да-да, то есть эти люди, они делают это профессионально. То, конечно, здесь вот эти просьбы, их нужно просто обрезать.
Андрей, ну а как бедным женщинам различить? Что же на самом деле хорошо, а что не очень хорошо?
Ну, я думаю, что если говорить общее правило, то лучше отказать. Но есть исключение из правил. Потому что вот я знаю несколько человек, у которых состоялся брак именно в процессе переписки. Может быть, это не в контексте нашей сегодняшней беседы, но тем не менее, так оно и есть. Вот. Поэтому, ну, пусть приходит мудрость различать, на какие просьбы отвечать, на какие не отвечать. Но если общий ответ, то не хотелось бы, чтобы одинокие женщины, там, добрые сердцем, они стали объектом манипуляции вот этих профессиональных просильщиков.
Я когда собиралась на эфир, муж рассказал мне такую историю. Спасибо, Виталий, кстати, я знаю, что ты сейчас внимательно слушаешь наш эфир. Он рассказал, что однажды со звонков вернулся его приятель. Ну, когда он находился в местах лишения свободы и не в очень хорошем настроении. На вопрос, что случилось, ты вообще поговорил, что произошло, Этот приятель ответил: да нет, я вообще звонить не стал. Я, говорит, просто ушел. О причине своего ухода со звонка, а это вещь, я так понимаю, в местах лишения свободы драгоценная, да? Это же в очереди надо стоять, это же просить, это же право на звонок.
Но это,
да,
не так просто.
Это не так просто. И тут человек сам отказывается от звонка. Дело в том, что перед ним по телефону разговаривал человек со своей матерью. И разговаривал он с ней в ужасном тоне. Он просто требовал в грубом тоне с нее денег. И, видимо, женщина говорила, что у нее нет возможности. Он говорил: иди займи, потом отдадим, и так далее, и тому подобное. И до такой степени это все было неприятно. И на глазах у людей, которые там находились, сколько у них, 6 аппаратов это время было. Там человек, который сидит, прослушивает все эти разговоры, но он все равно, несмотря на все эти обстоятельства, он очень грубо разговаривал со своей мамой. И это не редкость. Я сама присутствовала при таком разговоре однажды. Дело в том, что я работаю с осужденными. И я видела такой прецедент. Вот, говорят, понятия поменялись в тюрьме. 20 лет тому назад с мамой разговаривать в таком тоне было позорно, и за это можно даже было быть наказанным. А сейчас вот на глазах у всех и так далее. Как вы думаете, почему это происходит? Те люди, с которыми вы работаете, вот какие они?
Безусловно, я вижу серьезные перемены. И если взять даже наркопотребителя 20 лет назад, и сейчас это два разных человека.
А моральные, как их можно
вот оценить? Просто стерлись границы эти моральные. Во-первых, наркотики сильно изменились, если уж на то пошло.
И наркотики изменили людей.
Изменили очень сильно. Если 20 лет назад там наркозависимый мог говорить, что вот он какое-то долгое время употребляет, и вот он там еще там кому-то помогает, то сейчас 1.5-2 максимум 3 года, и вот эти синтетические наркотики, они стирают личность, соответственно, моральные границы, критерии, подход ко всему, он стирается. И где там уважение к маме, где там уважение к родственникам, и этого просто нет. И точно так же в местах лишения свободы.
А еще эти же люди туда и попадают.
Люди, в основном из группы риска эти же люди попадают. А еще когда это такие стесненные обстоятельства, и у тебя нет внутри воли им противостоять, я бы очень серьезно посоветовал тем людям, которые попали в такие трудные жизненные обстоятельства, когда и я однажды был в таких же обстоятельствах. Мне помогла молитва Богу. Я начал молиться.
Да перестаньте надеяться на людей. Перестаньте требовать то, на что они не способны. Вот такое ощущение, что вас, бедного ангела, посадили в места лишения свободы, и все должны сразу же опекать вас. А что вы там натворили? И почему вы там оказались? Почему вы это не комментируете? И все вокруг теперь должны. Никто никому ничего не должен, кроме взаимной любви.
Совершенно верно. На мой взгляд, психология человека, который попал в места лишения свободы, он уже чувствует себя жертвой, забывая о том, что он сделал какие-то действия и стал жертвой по своему собственному выбору. Поэтому и включается процесс манипуляции всеми теми, кто рядом, родственниками, знакомыми, друзьями и так далее.
Андрей, вы являетесь руководителем фонда, который помогает людям восстановиться. Кстати, сколько длится период восстановления, адаптации на свободе? И зависит это от сроков? Например, если человек 3 года сидел, или 8 лет, и 20 лет. Зависит от этого адаптация? У вас программа какая-то?
Зависит. Определенным образом зависит. Сейчас мы снизили срок восстановления, если речь идет о стационарном таком, как бы, времени, то это, конечно же, 1.5 года. Но больший акцент мы сделали на то, чтобы те люди, которым требуется восстановление после любого срока заключения, чтобы эти люди попадали в группы, в общение, в социум, где такие же, кто уже имеет опыт и практику прохождения, они могли им помогать. Для некоторых людей этот период может казаться периодом всей жизни.
Что скажете, Андрей? Вот привычка просить, она не в тюрьме же возникает?
Ну, определенно не в тюрьме.
это, скорее всего, привычка со свободы. И, может быть, она и повлекла за собой такие последствия, что человек оказался в местах лишения свободы. То есть привычка надеяться на то, что тебе помогут. Привычка в том заключается, что вот сделай голос пожалобнее, и к тебе придут на помощь твои женщины. Я просто знаю одного осужденного, и мне приходилось с ним работать. У него дома осталось 3 женщины. Бабушка, тетя и мама. Ну, этот человек по жизни привык, что вот эти, если он только там носик нахмурит, к нему все эти тетки побегут и сделают все, что для него нужно, независимо от того, какая у них ситуация. Вы согласны со мной? Привычка просить, она изначально, с детства возникает.
Поэтому в очень мудрой книге написано «блажение давать, нежели принимать». Поэтому, когда ты отдаешь себя, когда ты что-то даешь тем людям, которые рядом с тобой, вот в этот момент твое достоинство поднимается.
Андрей, не уходите, пожалуйста, из студии. У меня тут планы поменялись. Я хочу сейчас дать возможность нашим радиослушателям написать комментарии, чуть-чуть расслабиться. И мы закончим разговор после песни. Лауреат конкурса «Калина Красная» Сергей Чагадаев из Ямало-Ненецкого автономного округа написал замечательную песню и посвятил ее своей жене Наталье. Кстати, вы знаете, почему я вышла замуж за Виталия? Он никогда ничего у меня не просил. Он всегда мне помогал и никогда ничего не просил.
Песня посвящена любимой женщине, которую я считаю эталоном верности, красоты, любви, порядочности. Ну, нетрудно догадаться по песне, что мою любимую женщину зовут Наташа.
Она присутствует в зале?
Она присутствует в зале.
Я напишу тебе в письме всего 5 строчек, всего 5 строчек ласковых, простых. И белый-белый, как душа твоя, листочек увидит много точек забитых. Амура-стрелы, знаки восклицания, везде по 3, в конце поставлю 5. И в каждом слове страстное желание одну тебя увидеть и обнять. Ах, Ната, Натушка моя, моя песня, моя сказка. Ната, Натушка моя, моя нежность, моя ласка. Ната, Натушка моя, без тебя я так скучаю. Ната, Натушка моя, я в тебе души не чаю. В своем письме я напишу, как я тоскую, как не хватает мне ни ласки, ни тепла, как я давно искал хорошую такую, и вот нашел тебя, и ты меня нашла. Нашла и путь далекий проводила, пообещав, что будешь верно ждать. Я знаю, ты всегда меня любила, а вот за что никак не мог понять. Ах, Ната, Натушка моя, моя песня, моя сказка. Ната, Натушка моя, моя нежность, моя ласка. Ната, Натушка моя, без тебя я так скучаю. Ната, Натушка моя, я в тебе души не чаю.
Досмотрите этот замечательный видеоряд вы сможете в нашей группе «Короткое свидание». Дорогие друзья, я специально сегодня вечером выложу его. А мне хотелось бы напомнить, что наших радиослушателей бесплатно по телефону консультирует адвокат Ева Страховецкая. Адвокат по гражданским уголовным делам, юридический стаж более 10 лет, защита подозреваемых, обвиняемых, а также представление интересов потерпевшей стороны. Ева Рубиновна берет ситуацию под контроль на любом этапе ее развития и, возможно, консультации по скайпу. ВКонтакте вы ее можете найти — Ева Страховецкая. В интернете хэштег «Адвокат Страховецкая». Круглосуточная консультация по телефону 8-911-258-59-34. Ева Рубиновна Страховецкая бесплатно консультирует наших радиослушателей. Не забудьте ей сказать, когда будете звонить, что вы по программе «Короткое свидание» радио ТЭОС. Пожалуйста. Тема сегодняшней передачи – просьбы. Просьбы, с которыми обращаются осужденные из мест лишения свободы к своим близким, знакомым или незнакомым людям. Танюшка Князева комментирует: «В этих случаях мне очень жаль матерей. Там их сынишки в карты играют на передачке, а он, проигравшись, начинает требовать: передай мне меду, барсучьего жира, костюмчик «Адидас», нахалы, чуть ли не каждый месяц». Светлана Радкевич говорит: «А я не вожу мужу передачи, только приезжаю». Татьяна Васильева: «Очень тяжелая тема». Анастасия: «Как отвечать, если чувствую, что человек давит на жалость, разводит, иногда даже неосознанно? Если вы сегодня не скажете «нет», завтра это будет сделать гораздо сложнее». Сегодня гость нашей студии Андрей Павленко, руководитель Центра восстановления личности «Независимость» Ленинградской области и руководитель фонда. Что это за фонд, Андрей, скажите, пожалуйста?
Фонд также называется «Благотворительный фонд «Независимость», город Санкт-Петербург».
У вас ВКонтакте есть сообщество?
У нас есть группа ВКонтакте, да. Сообщество.
Наша трансляция, кстати, туда сейчас идет.
Прямой эфир там, кстати, сейчас идет. Предлагаю всем неравнодушным и также тем людям, у кого есть какие-то трудные ситуации, вступайте в эту группу, пишите нам диалоги. Угу. И звоните, есть контакты, телефоны,
которые там указаны.
Конечно, обязательно.
Андрей, вот Ева Рубиновна Страховецкая пишет: круглосуточная консультация. Но я понимаю, что там дежурные сидят на телефоне, да, которые принимают и передают эстафету. Но я знаю, что вам круглосуточно приходится дежурить на телефоне. Как вот удается решать такие вопросы? Ведь вас же среди ночи могут поднять, и тот сбежал, тому плохо, у этого температура, в центре люди проживают, они же живые.
Ну, сейчас у нас уже большая команда, и я благодарен Богу, что есть те люди, которые могут поддержать, где-то там быть в нужный момент, в нужное время, в нужном месте. Ну, а так, конечно же, если эта просьба, она действительно актуальна и она нужна, мы откликаемся на подобные просьбы. За кем-то едем, кого-то вот просто за уши вытаскиваем, кому-то говорим: нет, ты должен прийти сам. Это как раз в тему, когда на просьбы нужно говорить отказ. Потому что есть манипуляции.
А вот как вы различаете, кому сказать «нет», а кому «да»? Или кому нужно срочно бежать и помогать?
Ну, и еще раз повторю, здесь индивидуальный подход. Иногда я просто не первый год знаю человека, иногда просто слушаю свое сердце, прошу в молитвах мудрости у Бога, и это дает мне простор поступать и принимать правильные решения.
Есть у вас один случай сложный. Это когда человек уже сколько раз проходил адаптацию, и все у него никак не получалось. Больше 20, если я не ошибаюсь. Мы не будем называть его имя из этических соображений. Скажите, пожалуйста, вот что с ним делать? Он просто вот всю жизнь проходит адаптацию.
Я задаю себе подобные вопросы. И вот я для себя ответ получил. Есть такой принцип, когда ты вот вычерпал уже из ведра всю воду. И, может быть, кому-то нужно просто вычерпать вот этот весь его пыл, всю его вот проваду, какое-то хулиганство, наглость, может быть манипуляции. Да, со временем, ну, 20-й, 21-й, а может быть на 22-й раз как раз-таки этот человек встанет. Самое главное нам, делая добро, не унывать. И тогда в свое время мы пожнем, если не ослабеем.
Мой любимый псалом по поводу просьб. Дорогие друзья, 22-й псалтырь откройте, если он у вас есть, а если нет, сходите, найдите. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду, и долиной смертной тени не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Вот рецепт. Дорогие друзья, если вам трудно, перестаньте мучить родственников. Вот Татьяна Яковлева написала хорошее сообщение, Андрей, в завершении нашей встречи. Все-таки адаптация зависит от двух факторов – от личности и от близких людей. Мой муж сидел 2 года. Чтобы адаптироваться ему, потребовалось хватило месяца. Полтора. Так как я его очень поддерживала весь срок и не давила на него после освобождения. После 2 лет. Месяц-полтора. А если человек сидел 20 лет, это сколько же ему надо? Создала все условия, что он пришел в себя, и ему было тепло, спокойно и хорошо. Дорогая Татьяна, вы герой, потому что создавать такие условия – это нужно мужество и терпение. Но родственникам очень сложно с этим справиться. Все-таки здесь должен быть подход и профессиональный. Андрей, я, конечно, понимаю, что вы скажете – самих себя хвалить не надо. Но ведь это действительно так. Нужда в адаптации существует, в профессиональном подходе.
Безусловно, существует. И, кстати, вот мне понравилось, как сказала сейчас вот Татьяна, мы тоже создаем условия. Условия для того, чтобы и атмосферу любви, принятия, не осуждения, для того, чтобы те люди, которые попадают к нам в наше служение, в наше сообщество, они могли как можно быстрее адаптироваться. И наш... ну, такой скрытый лейтмотив. Когда ты получил помощь, будь готов завтра помогать тем же людям, которые будут обращаться к тебе.
Еще раз напомните, как вас в соцсетях найти.
Независимость, Санкт-Петербург. Благотворительный фонд, наша группа. Вы можете вступать туда, иметь там общение с нами. Там есть контакты. И также у нас есть сайт. Вы можете просто в любом поисковике набрать русскими буквами моепоколение.рф. Вы попадете на наш сайт.
Андрей, спасибо большое, что вы пришли. Я надеюсь, эта встреча не последняя, потому что у вас столько историй. Я думаю, они будут интересны и полезны.
Спасибо вам за приглашение. Спасибо, дорогие радиослушатели.
До новых встреч.
Всем хорошего вечера.
Ну, а я хотела бы представить с нашим звукорежиссером Александром Анисимовым, еще один совет от нашего адвоката Евы Страховецкой.
Ева Рубиновна, а обращаются ли к вам с просьбами о защите заочницы? И от чего они просят?
Конечно, обращаются. Они обращаются за юридической поддержкой, за юридической помощью, просят освободить по условно-досрочному освобождению своих возлюбленных заочных. И, конечно, мы как адвокаты помогаем. Однако по статистике, когда человек освобождается, он проводит со своей возлюбленной заочной максимум 1/2, а потом пускается во все тяжкие, либо вообще не доезжают до своих заочных невест.
Как расстроятся сейчас невесты?
Вы знаете, могу подбодрить и рассказать об одном случае, когда девушка молодая, мать-одиночка с 2 детьми, залезла в большие банковские долги, больше 100 тысяч она должна была банку, помогала своему любимому сидельцу. И когда он освободился, он проникся ее проблемами и начал помогать выплачивать. И в процессе этого у них завязался очень крепкий роман. И они до сих пор вместе. Но это случай, исключение, которое лишь подтверждает нашу юридическую практику.
Но защищать заочниц приходится. Я знаю, что и в вашей практике были случаи, когда женщинам просто уже, кроме как к адвокату, бежать некуда.
Но обычно тут все обходится советами, когда поступает угроза по телефону, либо в письмах, уже просто женщину морально поддерживаешь, и она прекращает общение, выкидывает симку, меняет номер телефона, на этом все прекращается. Однако был случай, когда обратилась женщина, которая также влезла в банковские кредиты, задолжала банкам, уже разным банкам, больше 300 тысяч рублей, и обратилась к адвокату с просьбой начать какие-то судебные процессы, доказывающие, что она была жертвой мошеннических действий. Но это, конечно, очень тяжело доказать, потому что грань очень тонкая между заблуждением и обманом. Заблуждение, когда человек сам заблуждаться хочет, а обмана, когда ему в этом помогают. И заочные отношения, заочницы обычно сами идут на это. Они в обмен на красивые слова, на иллюзию идеальных отношений, они тратят свое личное время и свои личные средства.
Дорогие радиослушатели, наша программа подошла к концу. С вами была Наталья Пронина и проект «Короткое свидание». Вы можете присоединиться ВКонтакте к нам в сообщество, подписаться и продолжать комментировать ту тему, которую мы сегодня обсуждали. Мне хотелось бы сказать, дорогие друзья, если вы о чем-то просите, подумайте, а что вы можете дать взамен. До свидания.
Радио «Теос» представляет авторский проект Натальи Прониной «Короткое свидание».